Из книги пророка Михея, 6 глава, с 6 текста. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетным потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». Тема жертвенности или жертвы, жертвоприношения – в настоящее время, вот в мире, в котором мы живем, эта тема неприятная, эта тема избегается, люди об ней слушать не хотят, считают, что это пережитки чего-то далекого прошлого. Сегодня пытаются это как бы обозначить другими словами, но куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни стали делать, по большому счету, все построено на жертве, на жертвенности и на жертвах. Мы сегодня все ехали сюда, и мы участники вот этого действия, но либо мы становимся жертвой, либо мы сами кого-то приносим в жертву. Хотя, допускаю мысль, что мы на эту ситуацию никогда с такой позиции не смотрели. Но, братья, мы подъезжаем к пробке. Условно говорю, сужение дороги, скопление машин. Перед нами 100 машин. Мы сотые должны проехать через это узкое место. Но мы торопимся, мы выезжаем на обочину, обогнали, кого-то подрезали, вклинились, притерли. И мы проехали 50-ми. Братья, мы 50 человек отодвинули назад. Мы 50 человек принесли в жертву. В жертву того, что нам нужно быстрее, чем тебе. И это бывает каждый день, на каждом шагу и очень часто. Знаете, люди, не задумываясь, приходят в концертный зал, они платят огромные деньги, они слушают там мировые произведения, которые играют какие-то симфонические оркестры, на этом люди становятся миллионерами. Но если почитать историю, вот те композиторы, которые написали эти произведения, они умирали в глубокой нищете, без абсолютного признания. Они что-то принесли в жертву, а кто-то стал миллионером через несколько веков. Кто-то стал жертвою, скажем, машиностроения, а кто-то садится в хороший автомобиль и, скажем, с Волгограда до Рязани доезжает не за месяц на конной повозке, а там за 15 часов. Это удобно, хорошо, но кто-то стал этому жертвой. Друзья, ну это гражданский взгляд вот на эту тему. Казалось бы, какое нам до этого дело? Но так или иначе, друзья, мы живем в таком мире, где есть законы, и вот умные люди их как-то формулируют и говорят, что ну, есть и закон сохранения энергии, и еще какие-то законы, но люди говорят, что в нашем мире настолько все закономерно, и все бывает, ну как бы, что-то за счет чего-то. Просто так, ну ничего не бывает. Сегодня в мире говорят, что все существует по законам экономики. Но смотришь, крепкое в экономическом плане государство, оно почему-то терпит серьезные кризисы, людей там тысячами увольняют или там больше, и зарплаты, и уровень жизни как-то все так непонятно, люди в страхе. Но если все на экономических законах, почему стало плохо? Друзья, и вот знаете, у меня нет под рукой ручки, но вот если взять палочку какую-нибудь, вот посередине ее вот так подержать, и если кто-то захотел чуть-чуть быть повыше, что происходит? Кто-то должен стать пониже. Если кто-то захотел жить получше, то обязательно рядом кто-то должен жить похуже. Это, опять повторюсь, может быть, больше гражданский взгляд, но в духовном мире или в духовном таком понимании тоже это очень закономерно. Почти все то же самое будет повторяться. И вообще, вот если взять всю Библию, Евангелие, все стало правильным и выполнимым, и реальным только благодаря одному выполненному условию. Христос, придя в наш грешный мир, Он не только принес хорошее учение, не просто Он с людьми ласково и добро говорил, как написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву за грех». Евангелие стало Евангелием, имеющим силу только благодаря жертве, которая была принесена. И Христос сказал, «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». Другими словами, если не будет жертвы, а жертва всегда подразумевает под собою только одно – смерть, то останется одно. Будет или очень мало пользы, или вообще не будет. Нужна обязательно жертва. Понимаю так, что в связи с этим, в том, что это очень важно, и была вот обозначена эта тема, чтобы над ней порассуждать, и, может быть, сегодня только прикоснемся к этой теме, еще будет время, братья будут эти места открывать или рассуждать на эту тему. Братья, ну вот краткие рассуждения, как я это себе представляю или как вижу, хотел бы с вами поделиться. Родственные слова «жертвенник», «жертва», «жертвенность», самопожертвование. Они очень родственные, корень у них один, жертва. Но я так очень, может быть, даже немного наивно, не заглядывая особо в словари, попытался для себя понять, что эти слова означают. Ну, как бы дать им определение, насколько я это понимаю. Жертвенник, я так для себя определил, это сооружение или место, на котором приносится жертва. Жертва – это предмет, который отдается на смерть. Жертвенность – это способность или состояние духа человека или шаг веры, направленный на то, чтобы что-то отдать в жертву. Вот так я определил для себя жертвенность. А самопожертвование или самоотдача – это то же самое, что жертвенность, но отдать Богу не что-то, а отдать Богу в жертву себя. Вообще, понятие жертвы, оно с первых почти страниц Библии, оно как бы становится доступным нам, или мы слышим об этом. Человек после грехопадения, возможно, из-за того, что где-то внутри он понимает, что он удалился от Бога, грех разлучил его с Богом, и он виновен перед Богом, в нем всегда живет это желание что-то Богу дать. Как-то задобрить Бога, как-то приблизиться к Богу, как-то умилостивить Бога. И это подталкивает человека, принести Богу какой-то дар. Другими словами, дать Богу какую-то жертву. И это не только у людей, знающих Бога. У людей, знающих живого Бога и истину Божию, это идет в правильном направлении. Но даже язычники, не знающие Бога, они тоже... Вот если посмотреть на любой языческий народ, в них это то же самое есть. Желание что-то дать Богу, что-то дать Божеству. Хотя они, может быть, ничего о Боге не знают. И как несколько лет назад один из братьев говорил, приводил в пример какую-то выдержку. Один человек, то ли исследователь, то ли путешественник. Он говорит, я видел людей разных. Видел людей, которые одеваются, которые не одеваются, которые живут так, другие так. Но я не видел людей, не видел бы нацию, не видел племени, которые не поклонялись бы Богу, не пытались выразить вот это чувство в поклонении кому-либо. Это присуще всем племенам, всем народам, всем людям, как бы разно они ни жили. Это живет в человеке. И вот с первых страниц почти Библии, вот кто учил их? Каин и Авель. Прошло немного времени, но они, имея эту потребность, они пытаются принести Богу жертву. Хотя Бог повелений не давал, закона не было. Это видно. Патриархи. Очень часто Слово Божие описывает, что они приносили Богу жертву. Жертва сопровождалась или жертвоприношение сопровождалось молитвой. Или же сама жертва, само жертвоприношение и было как бы вот такое образом молитвы, обращение к Богу. Но пришло время, когда Бог начал давать людям или открывать людям волю свою, закон, и Бог дал закон о различных жертвах, о различных жертвоприношениях. И вот книга Левит, она начинается с этого: «Если кто хочет принести Богу жертву». И дальше идет разъяснение, как это должно делать. И вот несколько разновидностей жертвы. Почему, братья, берусь так вот, как бы, может, издалека на эту тему? Но нам, наверное, будет проще понять, какую же жертву нам нужно сегодня приносить, что хочет от нас Господь. Потому что вот он вопрос, мы прочитали в Михее: «С чем предстать мне пред Богом? Что мне Ему дать?» Этот вопрос многих мучает. И вот Ветхий Завет, он нам приоткрывает вот эту истину уже новозаветнюю. Как сегодня мы можем приносить Богу жертву? А тогда это были образы, которые мы сегодня можем очень хорошо понимать. Они красноречиво, думаю, нам могут открыть вот этот вопрос в настоящем времени. Я, может быть, меньше буду читать, потому что времени, понимаю, мало. Так буду на память говорить. Есть несколько разновидностей жертв. Я так их для себя вот определил, как бы на несколько категорий. Жертва за грех и жертва повинности. Обе эти жертвы, они очень похожи, немножко там вот разница есть, но в основном как бы вот направление одно – жертва за грех. Если человек сознавал свой грех, ему нужно было принести эту жертву. Потом идет жертва всесожжения. Жертва всесожжения – это не жертва за грех. Не жертва за грех. Всесожжение – это само слово или само название этой жертвы говорит за себя. Сжечь все, буквально все. Оставалась только несожженной шкура животного, кожа его. Не знаю почему, но Бог так определил. Кожу не сжигали. А вот все, кроме кожи, делили на части, клали на жертвенник. Кроме этого, внутренности еще раз дополнительно мыли, и все это сгорало. После этого идут жертвы мирные. Ну, опять же, само название говорит за себя: мирное, свидетельствующее о мире с Богом. А потом шли жертвы благодарственные, как бы хвалебные, жертвы приношения или жертвы возлияния, жертвы благодарения, жертвы возлияния. И все это очень глубоко и символично, имеет свою последовательность, нельзя путать местами. То есть, если человек пришел и принес жертву всесожжения, можно было почти с уверенностью сказать, что Бог эту жертву не примет. Есть определенная последовательность. Если на человеке есть грех какой-то, и человек это сознает, а приносит Богу жертву всесожжения, которая, в общем-то, нашим уже новозаветным языком как бы символизирует полную отдачу Богу, полное посвящение, отдается вот это, на полное сожжение, ничего своего нет, ни чувств, ни желаний, ни воли, ни планов, все отдано во всесожжение. Представьте себе, может ли Бог принять нечистую жертву во всесожжение? Господи, вот я с грехом, весь какой есть, я отдаюсь полностью Тебе. Такой не нужен Богу, не нужен. Сначала ты, осознавая свой грех, принеси Богу жертву за грех. То есть восстанови свои взаимоотношения с Богом, удали проблему греха или причину разделяющую. Встань на путь чистоты, в положение святого, Это первая как бы ступень. После этого, возможно, уже второй шаг – посвятить себя полностью Богу. А потом уже третий шаг – это хвали, благодари, приноси жертвы возлияния Богу. Вот такая последовательность. И это путать нельзя было. Момент следующий. Что приносилось в жертву? Это очень серьезно Бог обращал внимание своего народа. В жертву приносились домашние животные, то, что человек выращивал, зерновые культуры, елей, написано «выбитый елей». Другими словами, Богу, ну вот такой еще момент, рыбу нельзя было приносить, например, в жертву, да? Дикого животного поймал и принес в жертву, нельзя. То есть то, что человек как бы взращивал, прилагал определенные усилия, выражение труда своего, то он мог принести Богу. Легкую жертву Бог не приемлет. Братья, можно даже вот и сегодня как бы уже небольшую проекцию на наши дни сделать. Очень часто, когда решается какой-то вопрос в церкви, можно услышать такое: «Я вам дам денег, сколько вам надо, только вы от меня отстаньте. У меня нет времени, мне некогда приходить там в дом молитвы, куда-то ехать. Я вам денег дам сколько угодно». Ну, я, может быть, утрирую, но чтобы вот понять эту мысль, да? Почему такое отношение? Примет Бог эту жертву? То, что для тебя легко, то, что для тебя ничего не стоит, можно с уверенностью сказать, что для Бога это тоже ничего не стоит. А если бы ты зарабатывал 1000 за год, ты бы сказал: «Я вам легко 20 тысяч дам, 20-летнюю зарплату». Нет, подумал бы. А поскольку для него вот эти деньги, которые там он за несколько часов, и то не своими руками, легко Богу, Бог не приемлет легкую жертву. Богу не нужно что-то дикое. Пошел рыбину, поймал сама, и на жертвенник испалил ее. А то, к чему ты приложил усилия, то, над чем ты трудился, то, что ценно для тебя, то ценно и для Бога. Поэтому вот перечень того, что приносилось в жертву, это очень важно. Не случайно Бог на это тоже обращал внимание. Самое важное условие, чтобы жертва была чистая, жертва была бы без порока. Братья, вот здесь не знаю, насколько можно очень так фундаментально или очень категорично смотреть, но вот условие это было очень строго Богом обозначено, чистая жертва, полноценная, не имеющая никакого порока. Если вот посмотреть на наше служение, как мы его совершаем, так не отвлеченно, а каждый на себя, приносим ли мы Богу чистую жертву? Вот нам поручено вот в церкви и проповедь говорить, и служение какое-то нести. Подходим ли мы к этому очень так серьезно, чтобы все было исправно, чтобы все было подготовлено? Или, знаете, такое полухромое, полуслепое? Как один брат говорит: знаешь, когда я первый раз проповедь читал, я открыл место Писания и читаю его, и говорю: это, дословно, может быть, немножко ошибусь, это как очищающий щелок, так написано. Он говорит, а я читаю, как очищающий щелчок. И прочитал так в церкви, вот так проповедь сказал, а потом мне отец мой говорит: ты почитай внимательно. Я читаю, как очищающий щелчок. Он говорит, еще раз читай. Потом, говорит, до меня дошло. И вот такая, может быть, я утрированно скажу, полуслепая. Не то, что вот тем, кто зрением страдает. Но вот наспех прочитал, даже не вник в значение. Вот такая жертва. Будет ли она угодна Богу? Или какая-то хромая. Вот смотрим. Или недоученное стихотворение, или недоразученное пение. Жертва должна быть полноценная. Жертва не должна быть увечной. Такую жертву приемлет Господь. Если перенести это на Новый Завет, все вот эти ветхозаветные образы, то мы читаем вот такое место в послании к евреям. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Вот первые два вида жертв, о которых мы с вами упомянули, жертва за грех и жертва повинности – этой жертвой за нас стал Господь. Эту жертву уже Бог от нас не требует. Она принесена однажды, Она принесена Христом, это совершенная жертва, к ней нечего прибавить. И сегодня Бог от нас не требует принесения жертвы за грех, она принесена. А вот другие жертвы, о которых мы с вами читали, это можно и сейчас приносить. Но вот я немножко упустил один момент. Вот если жертва за грех, она сгорала абсолютно вся, она сгорала как возмездие за грех, да? Жертва всесожжения, она тоже сгорала вся, но символизировала уже другое, полную отдачу. А вот после этого только возможен такой вид жертвы, от которой могли иметь пользу люди, часть. Помните, дальше жертва, которая описывается, священник и его семьи, семьи левитов, священников имели часть, то есть как бы имели возможность от этого питаться, имели пользу. Я вот так, может быть, неправильно я аналогию делаю, но для меня так вот понятно. То, что греховное, оно все должно быть уничтожено. Ничего никому нельзя от этого пользоваться. Это все греховное, порочное. Жертва всесожжения – это всецело посвященная Богу жизнь. Да? А вот потом, когда эта жизнь, посвященная Богу, приносится жертва хвалебная, благодарение, мирное, от этого уже есть польза и ближним нашим. От этого можно, ну не то что скажу, питаться, но оно несет как бы благословение другим. Вот такая последовательность. И вот эта жертва за грех – это Христос, а все остальное – это вполне и нужно, и необходимо, и правильно в нашей жизни, чтобы это было. Удивительно то, что вот эту мысль, которую мы читаем в Новом Завете, в послании к евреям, которое я процитировал, ее цитирует или озвучивает Давид, но намного веков раньше, в тот момент, когда он согрешил и сильно переживал о своем состоянии, он задавал вопрос, что мне принести Богу? Я лучше прочитаю, боюсь, что сам не смогу так хорошо процитировать. Но это знакомое место Писания, 50-й Псалом. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Вот такой очень тоже, считаю, важный момент. Любое жертвоприношение, если оно приносилось даже самым правильным путем, но абсолютно бездумно, неосмысленно, оно не приносило ни малейшей пользы никому. И вот Ветхий Завет, особенно у Исаии, это ярко видно. По-видимому, народ израильский настолько привык к этой форме жертвоприношения. Согрешил – повел, согрешил – повел. Надо елей – елей понесу. Надо всесожжение – всесожжение понесу. И вот ответ Божий на это. Я не могу нести это, я не могу терпеть, это бремя для меня. То есть жертвоприношение, вот сама форма была прекрасно выполнена, но суть была утрачена. Не было сознания, не было сознания того, для чего это делается, чтобы исправить положение, чтобы вот эта же внешняя сторона жертвоприношения, она веру направляла или формировала вот в будущее на жертву Христа, на совершенную жертву. Но этот смысл был утрачен или потерян. И вот Давид это ярко выражает. Если бы касалось дела формы, я бы ее дал, я бы принес и такую жертву, но ты этого не хочешь. А чего ты хочешь? Ты хочешь увидеть сознание, сокрушение в духе, то беззаконие, которое я сделал, я это осознаю, я это понимаю, что я натворил. И вот когда с таким состоянием приносится жертва, это угодно Богу. То есть любое жертвоприношение, оно должно под собой нести вот этот фундамент, осмысленность, понимая свое положение, понимая святость Божью. Вот такое действие, оно угодно Богу. И вот если даже ветхозаветный образ вот рассматривать, друзья, это не будет безрезультатным. Мы живем уже в новозаветное время, но насколько это необходимо? Если в нашей жизни, ну это уже тема более понятная. Не будет жертвенности, друзья, мы на экономических законах далеко не уедем. Но как это становится близко к нам сегодня? Когда, ну, если выделите деньги, поедем. Если будет вот помощь, то будет дело двигаться. Нет денег, и спроса нету. Друзья, а дело Божие, оно только возможно на жертвенности. Братья, я, может быть, и умышленно, или неумышленно, не заканчиваю как бы эту тему, потому что у нее будет продолжение. Я сейчас предлагаю, поскольку время наше вышло, помолиться, поблагодарить Господа за этот день и, если будет возможность, еще поразмышлять на эту тему. Аминь.